Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а своим видением событий, происходящих у нас в городе и в мире, сегодня будет делиться с нами отец Даниил Рябинин, это руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Даниил!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, этот выпуск давайте начнем, поговорим про самое обсуждаемое интервью последних дней. Это журнал «Русский репортер» опубликовал материал о протестах в Екатеринбурге. Собственно, кто уже только не опубликовал материалы о протестах в нашем городе. Марина Ахмедова, корреспондент, в числе прочих, поговорила с одним из спонсоров строительства, главой русской медной компании Игорем Алтушкиным. Он очень редко дает интервью, точнее сказать, вообще почти никогда, и может быть, отчасти вот поэтому такой резонанс оно и вызвало. Текст неоднозначно восприняли, кто-то хвалил, говорил, что потрясающе, очень здорово, кто-то говорил, что перевес есть одной из сторон конфликта и отсутствие там других точек зрения. В общем, если будет время, уважаемые радиослушатели, обязательно текст почитайте, он неплохой, почему бы и нет, ну, критиковать не создавать, я бы так сказала. Но мне сейчас хочется не про интервью. Мне сейчас хочется про фразу, которую я, честно признаюсь, выдернула из контекста. Фраза принадлежит Игорю Алтушкину, точнее не фраза, а вопрос. «Я не знаю, достоин этот город храма или недостоин, вот в чем вопрос. Потому что Екатеринбургом-то мы стали, а ведем себя как Свердловск». Фраза выдернута из контекста, еще раз повторяю, но тем не менее, вопрос-то на самом деле хороший. Достоин ли город Екатеринбург храма Святой Екатерины? Вот со всеми этими выступлениями, со всеми этими митингами, ну и с прочими событиями, которые еще до вот этих вот митингов были. Как вы считаете, отец Даниил, достойны мы такого шикарного подарка? Хорошо мы себя вели?
Слушайте, ну, вообще, на самом деле, звучат слова весьма резонно и очень, ну так, серьезно. Я думаю, что над этим надо подумать. А каждому... Ну, что значит достойный, недостойный? Я над этим тоже вот думал, когда мы с вами обсуждали нашу сегодняшнюю беседу. И здесь у меня вспомнились два такие момента. Первое, это вот тоже недавно отец игумен Вениамин Райников давал тоже интервью Царьграду по поводу этой темы. Я его читал, ну, тоже так просматривал, как и тот вопрос, который мы сегодня с вами обсуждаем. И там была такая фраза о том, что вот когда первый храм, вопрос о восстановлении первого исторического храма возник, тогда, ну, вот начался вот этот бунт, да, какой-то вот стихийный.
На каменном цветке, когда.
Да, на каменном цветке. И в целом вообще это было очень дико неожиданно, и никто не предполагал, что такое может случиться. И тогда вот в этом вот беседе говорится о том, что тогда было принято решение о том, что, ну, по-видимому, нужно пока что это отложить на какой-то неопределенный срок, актуальность этого вопроса для того, чтобы, может быть, со временем, вернувшись к нему, уже подостынут чувства, немножко люди придут в себя и смогут какие-то вещи более, так сказать, разумно воспринять и сделать. Это вот первый момент, который у меня возник, вот как бы сопоставляя, синхронизируя две эти вещи. Вроде бы, ну действительно, прошло 9 лет, немножко как-то взгляды поменялись на жизнь в целом и внутри города Екатеринбурга, нашей области, епархии, если хотите. То, как развивается церковь, миссионерствует, то, как позиционирует себя в плане многих социальных проектов, которые существуют, помощи людям в целом. Думается, что и думалось, что это как-то должно, ну, в большей степени подогреть чувство наших горожан к тому, чтобы вновь вернуться к вопросу обсуждения строительства этого храма, строительства в целом храма в городе Екатеринбурге, в центре именно Святой Екатерины. И второй момент, это, конечно, человека, безусловно, можно понять, ведь это действительно большое дело, которое совершается совершенно на добровольных началах, совершается так, что с учетом даже вот, ведь многие вещи, как я понимаю, принимались, корректировались с учетом вот тех каких-то протестных воззрений, взглядов, учитывая всякие всевозможные требования тех людей, которые приходили в те дни и вот как-то вот себя акцентировали, что вот это нам не нравится, там что-то вот не так, и все это учитывалось, и в общем-то складывалось вот в некий такой единый комплекс, который должен был удовлетворить самые прихотливые потребности и желания.
Чего не хватает, чтобы наконец вот мы закончили эту эпопею?
Непонятно, чего не хватает, вот видимо все-таки не хватает именно того, к чему мы возвращаемся, к этому вопросу, что какая-то такая вот, понимаете, тема интересная, что действительно вот, и помните, и еще я тут вспоминаю один момент, где Владимир Соловьев вот на радио говорил о городе Екатеринбурге, когда начались все эти протесты и мнения. Ну, в своей стилистике, в данном случае мы не комментируем, понимаем самого автора данных высказываний, но тем не менее, и речь, да, вот идет и о смерти царя, и вот в этом вот каком-то богоборчестве активном, и вообще, в принципе, мы помним, что Урал, как таковой, это был, ну, такой очень мощный костяк и оплот вот такого вот серьезного противостояния всему на свете. И в частности, ну, если можно так сказать, церкви, да, вот в широком смысле этого слова. Убийство царя и вот это богоборчество, оно вот проникло, что ли, в нашу землю настолько, она пропитала вот этот дух, что до сих пор мы от этого избавиться не можем.
Получается, что храма-то все-таки не будет в нашем городе, пока мы не вытравим вот этот самый Свердловск условный из нашего гена, если хотите.
Здесь я бы не хотел сказать, что будет или не будет храм. Вот как раз-таки храм должен быть для того, чтобы вот эта вот вещь потихоньку фильтровалась, исчезала из нашего сознания, из нашего мышления, из нашего гена. Мне кажется, это важно.
То есть храм, если он будет построен, мы надеемся, что он будет построен, он поможет вывести из жителей Екатеринбурга, из жителей Урала ген вот этого вот бунтарства, непокорства и неповиновения.
Не то чтобы даже вытравить, а в том плане, чтобы вот как-то мы поняли, ради чего и для чего это делается. Ведь это совершенно доброе, искреннее дело хороших, почтенных людей, которые по-настоящему, ну, радеют о нашем государстве, о русском народе. Это настоящие государственники. Но вот дух бунтарства, ну вот он сегодня, эта стихийная вещь, она вот так вот как-то стала актуальным для нашего времени. Опять же, если хотите, можно провести, вот вернуться к Евангелию, все-таки для нас Писание является определяющей, жизнеутверждающей книгой. И вот если посмотреть на всю евангельскую историю, то в целом суд над Христом, да, над праведником, это ведь было вот такое стихийное явление. Если взять каждого по отдельности из этих людей, которые участвовали во всем этом позоре, да, как об этом говорит евангелист, то в целом-то нельзя сказать, что каждый из них был плохой, там, подлец, подонок какой-то, да. Ну, Пилат вот испугался, там, воины, ну, вот они такие были, понимаете, у них такое вот отношение к людям. Вот они такие жестокие люди, но вполне себе, может быть, несли свое служение Риму, римскому орлу достойно. Но вот они такие были, у них такой юмор был, понимаете, злой очень, как нам кажется, да, приятель Иуда, там, фарисеи вот такие узколобые, но в общем и целом вот эти некие недостатки каждого из них, они породили вот такую стихийную злость, злобу и все, что с этим было связано в конечном счете. То же самое и здесь. Эта стихийность, она, конечно, порождает вот эти страшные вещи, и, естественно, у человека, который искренне хочет принести пользу, добро, безусловно, возникает вопрос, а насколько человек готов откликнуться на это сегодня здесь совершаемое благое и доброе дело. Если пока что не готов человек к этому, ну, значит, может быть, нужно немного повременить. Но и опять же, мы ведь, безусловно, ведем, ну, некую такую разъяснительную работу, вот чтобы не стихийно пытаться толпу вывести на толпу и что-то делать, но по крупицам, объясняя всю ту пользу, все тот свет, который, в частности, если хотите, даже этот проект несет. И мы надеемся, что со временем, безусловно, и как-то немножко сознание нашего человека сдвинется в позитивное русло. И вот мы говорили как-то о том, что вот может быть в дальнейшем человек, который когда-то выходил на эти митинги, там протесты или там писал злословие в социальных сетях, поймет, что он был просто неправ. Он поймет, что был неправ, а то дело, которое вот в конце концов будет возведено, мы в это верим и об этом молимся, оно, ну, вот будет его просто как-то обогатит и просто ему откроет его глаза на все это действие совершенно с другой позиции. Вот в это мы верим, молимся, и здесь у нас нет никакой агрессии, мы никого, кстати, ни к чему не такому вот скверному не призываем, но напротив, приглашаем к диалогу, рассуждению над этими вопросами, ну а благое дело должно продолжаться и строиться. Руки, безусловно, может быть, у кого-то вот так вот могут опускаться, где-то расстройство возникает, что вот так это все не принимается, но надо трудиться, взявшись за плуг, да, как говорит Христос, обратно не поворачивайся.
Если суммировать все, о чем вот шла речь последние 5-7 минут программы, я все-таки хочу попросить вас одним словом ответить на вопрос, который вот поднял Игорь Алтушкин, глава РМК, о том, собственно, достоин наш город храма или нет. Вот как вам кажется?
Достоин.
достоин. Значит, будем строить.
Трудиться,
надеюсь.
Будем трудиться.
Судя по ситуации, которая сейчас складывается, потрудиться действительно придется очень много, и потрудиться как физически, так и духовно, душевно, о чем прошу всех наших радиослушателей и к чему призываю. Ну и, конечно же, если будет время, почитайте статью, почитайте интервью с Игорем Алтушкиным, главой РМК, и задуматься о том, а достоин ли город Екатеринбург храма, мне кажется, полезно тоже, потому что город — это жители в первую очередь, это мы с вами, это каждый по отдельности взятый человек, и задать себе вопрос, а достоин ли я такого подарка, тоже, мне кажется, будет не лишним. Но, опять же, это на ваше усмотрение, уважаемые радиослушатели. А мы продолжаем программу далее и обсудим мы опрос, который провел Левада-центр. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Обсуждаем опрос Левада-центра, который показал рост готовности россиян участвовать в протестах. На акции против падения уровня жизни в защиту своих прав пришли бы 27 респондентов. 26% было в феврале, сейчас вот уже на 1% больше стало людей. Протестам с политическими требованиями присоединились бы 22% против 20% в том же самом феврале. И также социологи поинтересовались у респондентов их информированностью вообще о громких протестах последнего времени. 42%, это большинство опрошенных, что-то слышали об акциях в Екатеринбурге против строительства храма. Примерно столько же, 41% вообще о них не знают. А если же говорить об акциях в Архангельске, там акции против строительства мусорного полигона, ну и в Ингушетии, это против изменения границы с Чечней были выступления, большая часть респондентов вообще впервые о них слышали. Ну то есть это 65% и 74% соответственно. Ну и всего лишь 17% следили внимательно за происходящим. Вот такие вот интересные на самом деле результаты социологических опросов. Хотела вас спросить, отец Даниил, вы вообще как к социологам относитесь? Есть какое-то доверие вот к этим вот опросам?
Ну это, конечно, интересный вопрос, да, как относиться к социологам, вроде им надо как бы верить, получается. Ну знаете, вот у нас тут недавно был день защиты детей, и у нас в академическом проходило большое мероприятие, там открытие парка и так далее, там были представители нашей администрации. И, ну, вот так получилось, что мы с разными людьми общался, я был среди народа. И понятно, что есть священники, все вопросы заходят, в конечном счете, опять же, вот по нашей существующей проблеме с храмом там, да, и так далее. И с кем не общался, но вот никто там не был на этих митингах. И вообще как-то, кстати, говорили о том, что, ну, очень много своих забот и дел, просто рабочих каких-то вопросов. Причем я общался с молодежью, и как-то особо все задавались, а кто же туда ходит? Слушайте, ну кто туда ходит?
Ну, 2-3 тысячи человек, которые там максимально вот участвовали где-то, но это 0,01 от числа вообще общих горожан. У нас же все-таки город-то миллионник.
Да, это конечно. Вот. Ну вот у всех как-то вот в конечном счете приходили к какому-то такому вот вопросу, а кто приходит? Все эти протестные вещи, ну вот они какие-то такие вот. Кому-то кто-то что-то хочет, там молодежь там вот приходит иногда, у них дух такой протестный всю жизнь был и есть, и будет, это нормальное явление. Ну что-то сказать, надо смотреть, все, вопросы они, я не думаю, что в данном случае они действительно, может быть, какой-то реальный срез дают вот в данном случае по поводу всех этих протестных вещей. Они как-то активизировались очень быстро, резко, в какой-то вот один момент такой вот, не припомнится, чтобы 2-3 года назад что-то подобное где-то было.
У меня вообще, знаете, такое чувство в последнее время возникает, что вот эти вот акции протеста, они, сам вот этот вот факт участия в протестах, он сильно романтизирован, то есть если молодежь, то, мне кажется, она считает, что ну вот этакий герой, который борется там за права угнетен, за восстановление справедливости. Мало кто, видимо, вспоминает, что сходить на какую-то акцию, на какой-то митинг, если он не согласованный, то можно вообще и без зубов остаться. Или домой вообще не прийти, ну или по статье уехать в места не столь отдаленные. Вот у вас такого чувства не возникает, что романтизирует последнее время вот само вот это вот участие в митингах, в каких бы то ни было?
Попытаться, да, попытаться, провоцируя полицейских и представителей правопорядка устроить там потасовку. Мы знаем таких людей полным-полно. Вот, опять же, конкретизировать не будем, но они есть. И эти провокации специально и с такими людьми проводятся и приглашаются туда. То есть, ну, приходят люди, как заявляется, отстаивая свою гражданскую позицию, но одновременно с этим приходят люди, которые вот-вот влекомы и движимы совершенно другими вещами. Да, очень... Помните, такие кадры были, где там после первого дня протестов там несколько было тех, кого задержали, там и девчонки какие-то были, и вот им там по 15, по несколько суток выписали, да, в суде, и там, конечно, родители очень сильно расстраивались, плакали, это все показывали по телеканалам в новостных сюжетах. Это прискорбно и печально, и наверняка там эти девчонки шли, мне так кажется, я не знаю точно, которых там, может быть, приняли полицейские и ребята там, может быть, на это, естественно, не рассчитывали, но что-то ожидали другого, да, вот, вот как все замечательно, классно, круто, но...
Ну, у геройства же есть другая еще сторона.
Ну, да, вот, но это я поэтому говорю, слушайте, ребята, это не круто, то есть то, что сюда пришел, полезному надо чем-то заняться, да, или еще что-то сделать, но это все, кстати, чревато последствиями, за это надо отвечать, понимать, куда ты идешь, но вот, к сожалению, этого нет, все что-то там хотят, ну, я бывал эти ночи там в сквере, как все проводилось, знаю, и как проводились все провокации, и кто находился во всей этой толпе, и какие там все, как все движение было, и всех этих молодых людей видел, лично общался там, поэтому, ну, слушайте, все это очень вот, это очень так выглядит, но закончится это все для кого-то, может, печально и плачевно, и потом скажешь, ой, не ждал, вот не ожидал, не гадал, да, ну, слушайте, ну, надо...
Думать надо перед тем,
думать
как куда
надо,
идти.
Да, мы все-таки в любом случае в государстве правовом живем, как бы то ни было, и если есть, если ты нарушаешь закон, ты, соответственно, должен иметь совесть и ответственность за это потом ответить. Очень часто мы видим, что подобные мероприятия, они как будто бы созданы как-то искусственно. И опять же мы задаемся вопросом, а кто же вот хочет раскачивать лодку? То есть здесь надо так объемно смотреть на эти вещи. Проблемно, что-то существует, да, где-то это требуется, но где-то это реально раскачивание лодки, где-то это то, куда пытается привлечь внимание, либо, опять же, крик и ор о том, что ну, у нас правовое поле не работает, всех купили, все вообще там...
Все продано.
Да, все продано, а, значит, все чиновники, они вообще там, никто работать не хочет, пальцем не ударил. И вот, а значит, вывод-то какой, в конечном счете? Нам, мы не то, что не за храм, так нам вообще все надо изменить, а и нового, так сказать, назначить, выбрать.
Но мы уже проходили, да, с тем, что надо все изменить, 17-й год показал, да, что попытки неудачные.
И новый порядок должен быть, потому что вот тот, кто сейчас там, да, кормил у руля, вот тот не справляется, и все не работает. С некоторыми людьми, ну, договаривались, в смысле, не договаривались, а в смысле, доходили вот в наших этих дискуссиях и аргументах, аргументов вот там в сквере и парке, там, что да, там уже все там надо все менять, вообще все на свете, и всю власть, и всех, до самых там этих последних кабинетов. То есть, начиналось то, что просто человек пришел, так сказать, гуляя мимо, постоять за это вот какое-то странное наше вот замечательное, прекрасное местечко, да, а потом все скатилось к этому.
На самом деле так же и бывает, что сначала какой-то маленький митинг, а в одно прекрасное утро ты просыпаешься, а в стране 17-й год по новой наступил. А продолжается программа «Точка зрения». Мы в конце выпуска поговорим про необычный выпускной. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии ее ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – отец Даниил Дребинин. Говорим про выпускной, который прошел в городе Владивостоке. Там ученики 11 класса местной школы устроили настоящую так называемую БДСМ-вечеринку. Все это было на 22 мая, это последний звонок у них там проходил. А что произошло, я думаю, многие из вас уже знают. Я не буду довольно подробно описывать их костюмы и их действия, кому надо, тот посмотрит, что называется, я думаю, что многие из вас уже видели, получился один большой скандал, в результате которого на следующий день из-за такого неподобающего поведения своих бывших уже теперь школьников-учеников, директор этой школы предпочла тут же уволиться из учебного заведения. Вот вопрос-то на самом деле в следующем. Стоило ли вообще раздувать такой огромный скандал из вот такой вот нелепой, я согласна, абсолютно нелепой какой-то дикой шутки, потому что, как объясняли сами вот участники, они-то хотели просто пошутить, ну, скажем так, похайповать, как сейчас принято выражаться, вот на этой теме. А получился такой скандал очень хороший. Вот у меня, отец Даниил, к вам вопрос. Как вы считаете, стоило ли так раздувать вообще этот скандал? Или надо было просто ограничиться, не знаю, поругать и все?
Слушайте, ну действительно, шуму наделали просто огонь, да, из одного выпускного. Может, все выпускные проверить, а, во всех городах? Не хочу плохого ничего сказать и говорить об этом в целом, да, но они выпускные такие всегда, не только в школах, там, в институтах, как-то это все, да и корпоративы, да.
Ох уж эти корпоративы.
Что уж говорить в разных этих наших, да, компаниях веселых, да, они всегда такие разноплановые. Ну, понятно, что здесь участвовали дети, и вот как-то все это, но вот эта тема, простите, конечно, я надеюсь, что там большинство наших слушателей, может быть, вообще эту аббревиатуру не знают, это БДСМ немножко уже поддостало, в том плане, что, извините меня, это СМИ, и все на свете ее и тиражируют, и рекламируют везде, начиная от всех этих фильмов.
Интерес к этой теме, он ведь и начался с книги «50 оттенков серого» и снятого по ней трилогии. Об этой теме они стали говорить более открыто.
Открыто,
то есть раньше как-то,
да,
стеснялись, что-то как-то прятались.
Да и не знал никто толком.
Целая книга стала бестселлером, и там все подробно описано, и вот все стали, что почему-то все поняли, что теперь об этом можно говорить.
И везде она началась.
Везде.
Везде. В сериалах, в кино пошло, даже какими-то отрывками, какими-то фразами. Везде на свете. Ну, слушайте.
Ну и вот результат.
Да, и вот в этом неком таком тренде хайповости вот эти ребята решили, ну, скажем так, вот так вот приколоться, там что-то сделать. Наверное...
Ну вот по-вашему, вообще нужно ли было как-то этих школьников наказывать? И если наказывать, то как?
Вот тут вопрос, что значит наказывать? Ясно, что где-то есть перегибы, но в целом, все-таки, наверное, это не повод привода в полицию, да, но понятно, что здесь должна быть разъяснительная работа и с родителями в том числе. Может быть, родители вообще не в теме, что-то происходит-то, да?
Ну, всего скорее.
Да, то есть надо, чтобы какой-то адекватный, здравомыслящий человек мог, ребята, сказать, что, ну, или в целом даже при подготовке всех этих вещей, понимание того, что злоупотребление всеми дозволенностями, и вы выходите там, так сказать, во взрослую жизнь, как это обычно говорится, да, везде, это все-таки предполагает большую ответственность, чем нежели просто разнузнанность и какое-то некое распутство, что у нас взрослая жизнь для многих именно этим характеризуется и позиционируется. Ну, и вот теперь взрослый, что хочу, то и делаю там, и в каком-то, в своих сексуальных желаниях, в своей вообще жизни и так далее. Но, в общем-то, это неправильно, да, и возможно, что, опять же, мы говорим, что есть, конечно, серьезные проблемы сегодня школьного воспитания, точнее, его отсутствия. Насколько это скучно сегодняшним школьникам, да, тем людям, которые становятся совершеннолетними, возможно, опять же, в этом тоже есть серьезные проблемы. Здесь как-то вот какие-то есть, безусловно, недоработки, но так случилось, так получилось.
То есть хватило бы профилактической беседы?
Ну, лично, на мой взгляд, по крайней мере, при подготовке выпускных, я думаю, что любой классный руководитель и в целом администрация школы предполагает то, что, чтобы заречься от вот подобных ситуаций. Но ведь я говорю, что, ну, надо, ясно, что есть более, так сказать, какие-то высокие, да, там, лицеи, какие-то повышенные, с повышенными какими-то вот этими всеми запросами и требованиями школы. Где-то есть, мы знаем, что, ну, где порядок и дисциплина не очень на высоком уровне, но в любом случае тогда здесь нужно брать все на заметку руководству и администрации школы, чтобы не допустить чего-то. Ну, сегодня это произошла какая-то псевдо-БДСМ-вечеринка, а завтра случится, не дай бог, что-нибудь хуже.
Что может быть хуже?
Что может быть хуже?
Ну, думаю, современные выпускники придумают.
Да, я думаю, что мы не будем, да, сейчас изобретать и что-то подсказывать кому-то, да, идеи, да, понятия. Вот.
Да.
Но в общем и целом, понятно, что вот этому некому дну падения его там можно не найти, да, и падать, и падать. Поэтому, да, директор вот уволилась сама, да?
Да.
Возможно, это действительно такое серьезное решение. Человек, который, вот, может быть, почувствовал всю ответственность к тому, что произошло, но...
Это не
быть,
выход, опять же.
Да, это, опять же, не выход. Может быть, на самом деле, ситуация, она несколько чуть проще, чем нежели это представлено. Вот так вот, раздув все на свете, вот, и вот этих ребят сделав какими-то совершенно крайними, бесстыжими людьми.
Я думаю, что теперь все учителя, ну, на следующий теперь уже год, да, на следующие выпускные, учителя обязательно припомнят вот этот вот случай, вот эту вот ситуацию, и будут, проведут, возможно, какие-то лекции на тему того, как не надо праздновать свой выпускной, какие способы для этого не стоит использовать, и будут более внимательно и тщательно следить за тем, как выпускники к выпускному выпускному готовятся, что они проносят с собой в школы, и, возможно, мы на следующий год какие-то новые, ну, не то чтобы законы, но какие-нибудь новые правила местные, кто-нибудь напишет о том, что «а вот у нас в школе ввели новое правило, там, отмечание выпускного». В общем, посмотрим, как далее будут развиваться события, обязательно вам расскажем. Напомню только, что сегодня в программе «Точка зрения» принимал участие руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин, а программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».